страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. Итак, по страницам Библии. Сегодня у нас 23 января, среда, 10 часов утра. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Команда сегодняшнего выпуска. Мы с вами продолжаем читать третью книгу царств. Мы с вами сегодня спускаемся вниз по лестнице, потому что от величия Израиля, от описания величия Израиля, мы спускаемся к описанию падения Израиля. На самом деле падение это началось уже некоторое время назад. Тут были интересные комментарии еще вчера, с которых я хотел бы начать. Я напомню, что вы можете нам писать через сайт theos.fm, приложение Theos, а также через наши группы ВКонтакте, Facebook, официальные сообщества этой передачи, этого эфира по страницам Библии, ну и также те группы, те сообщества, в которых вы видите и слышите нашу сегодняшнюю трансляцию. Комментарии мы прочитаем сегодня либо в конце эфира, либо уже завтра, в начале завтрашней нашей части библейского путешествия. Так вот, из прошлых комментариев пишет Илья, Бог может благословить каждого христианина даже больше, чем царя Соломона. Абсолютно точно. Более того, например, апостол Павел пишет о тех огромных благословениях, послание к Ефесянам об этом пишет, о тех огромных благословениях, которые мы имеем в Иисусе Христе. И, конечно, эти благословения перевешивают те благословения, которые были даны царю Соломону. И при этом очень важно помнить две вещи. Во-первых, о том, что эти благословения даются нам для того, чтобы мы делились ими с другими людьми, для того, чтобы через эти благословения открывалось Божие величие, открывалась Божья милость, открывалась Божья святость, открывалось Божье присутствие с нами и возможность для каждого человека это Божье присутствие обрести. Ну вот потому что, если другой человек видит в нас какое-то благословение, но оно ему недоступно, или он не понимает, что оно ему доступно, тогда вопрос, и что? Да, вот у тебя есть это благословение, а что мне с того, что у тебя оно есть? Это одна история. Другая история о том, что даже среди благословений важно не путать благословляющего и благословение. То есть любить не то, что мы имеем, а то, кто нам все это дает. Иначе получается, как у ребенка эгоистичного, который имеет тенденцию любить игрушку, но злиться, обижаться, ругаться на того, кто эту игрушку подарил. Даже ребенку такое непростительно. Но именно это мы зачастую пытаемся делать в наших отношениях с Богом. Вот об этом нужно помнить. И как раз это, между прочим, во многом и было причиной падения Израиля. Тоже Илья пишет, Соломон стал удаляться от Бога из-за жен, из народов, которые Бог запретил. Да и нет. Вот первое ощущение, что оно так и есть, и пишет Илья по этому поводу, тоже продолжает, он пишет, надо просить у Бога радости. Но это ведь еще не все. Очевидно, да, первая история заключается в том, что Соломон стал отпадать от Бога из-за жен вот тех народов и прочее. И это вроде бы вполне понятно, и это правильно. Только тогда вопрос, а какое отношение вот все это имеет к нам? Ведь Священное Писание дано потому, что это важно для нас. Бог хотел нам что-то важное открыть, не просто для того, чтобы историю рассказать. Тогда вот эти жены, я думаю, что у вас нет жен из многих народов. Вот у вас либо одна жена, либо ни одной. У меня, соответственно, одна жена. Да? Значит, тогда получается, что каждый из нас вроде как-то от этого защищен. Жен из многих народов мы себе не возьмем. А такого богатства, как у Соломона, я имею в виду физического богатства, в таком выражении, как у Соломона, у нас нет. Вроде бы оно не про это, не про нас. Но Бог-то зачем-то слово свое нам открывает. Почему-то он решил нам это показать. Тогда вопрос, почему? Давайте посмотрим. Третья глава, третья книга Царств, мы уже читали с вами это. Первый стих. мы читаем про Соломона. Соломон породнился с фараоном, царем египетским, и взял за себя дочь фараона и ввел ее в город Давидов, доколе не построил дома своего и дома Господня, и стены вокруг Иерусалима. Вот такая вот история у него начинается. Он ведь не просто породнился с дочерью фараона. Он также заключает военные союзы. Это первое, что он делает. Он выстраивает военные союзы с теми государствами, с которыми эти союзы быть у него не должны. Вот это ему было зачем? Да, Бог действительно запретил это делать, и у Израиля был уже печальный опыт в Египте, но зачем-то фараон пытается такой союз установить. Зачем? На самом деле понятно. У него укрепляется царство, он решил свои внутренние проблемы, об этом было во второй главе. А дальше у него есть и внешние проблемы, или потенциальные внешние угрозы. Одна из этих угроз — Египет. Вот с этой угрозой надо что-то делать. И понятно, что если дочь фараона живет в Иерусалиме, то никакой Египет на Иерусалим нападать не будет. И Соломону вроде бы хорошо. Он решает проблему внешних угроз не так, как этого хочет Бог. Он перестает уповать на Бога. Ну, а тут еще, да, естественно, вот можно взять и решить проблему и получить себе жену. Вроде бы такую хорошую, богатую жену. Дальше он породняется и с другими государствами, решает проблемы таким же образом. Он решает действительно реально существующие проблемы не Божьими средствами. Это одна грань того, что происходит. Есть и другая грань. Вы помните, в Второзаконии 17 глава говорилось о том, каким может быть, каким должен быть царь. Вот что может царь делать, чего не может царь делать. И израильский царь не имел права умножать для себя богатство. Богатство, и в данном случае лошадей, да, лошадей и жен. Вот Соломон делает это и другое. Он умножает лошадей, он умножает жен. А Египет был как раз тем местом, где колесницы были в ходу. Дело в том, что лошади считались военным животным. Да, это для военных действий. Это далеко не мирное животное. Значит, Соломон умножает военную мощь и вступает в союз со страной, которая была признана в то время как источник-носитель той самой военной мощи. И дальше этого больше. И в сегодняшнем нашем фрагменте мы об этом будем говорить подробно. А что происходит? А вот мы увидим эти ступеньки падения по лестнице. Соломон хочет решить вопросы так, как решают их другие люди. Так, как решают их те страны, те государства, которые Бога не знают. Помните, как просили царя израильтяне? Они говорили, что мы хотим царя. Там была ключевая фраза. Как у прочих народов, как у других народов. И вот они получают, в частности, в Соломоне, царя, как у других народов. Но Израиль никогда не предполагалось, что он будет, как другие народы. Он отдельный, он уникальный, он Богом избранный, Богом призванный народ, он Богом любимый, особым образом любимый народ. И Израилю делать, как у других народов, нельзя. Это не его дело. Так что не получается, вот невозможно такое. Теперь, что происходит с нами? Что происходит с христианами? Порой нам в христианской церкви тоже хочется, чтобы у нас было как и у других. Но есть определенные вещи, которых у нас не может быть как у других. Рассказывают, что когда-то, это было еще в 60-е годы прошлого века, одного гангстера арестовали. Ну и вот ведут расследование. И выясняется, что он христианин. Он говорит, я в церковь хожу и так далее. А он там, у него кровь на руках, у него проблемы серьезные. Ему говорят, ну как же, вот как вы можете быть гангстером и христианином? Он говорит, ну а что, у нас есть там христианские рокеры, христианские там бизнесмены. Почему не быть христианскому гангстеру тоже? И тут этот большой вопрос. А где граница? Да, вот бизнесмен-христианин, проблема, не проблема? Рокер-христианин – проблема, не проблема. Рэпер-христианин – проблема, не проблема. Гангстер-христианин – проблема, не проблема. Где вы ставите границу? Где я ее ставлю? Это для других. А для себя? А где мы с вами? И вопрос это очень и очень непростый. Может быть, дело не в том, чем мы занимаемся по профессии. Дело в чем-то другом. И вот тут как раз мы подходим к тому, о чем говорит Священное Писание. Сердце Соломона отдалилось от Бога. Вот это как раз и есть ключевой момент. Понимаете, кони, жены, это все только путь, только шаги, которые приводят к самому главному, к тому, что сердце отдаляется от Бога. И Священное Писание предупреждает, что смотри, если ты пойдешь вот этим путем, будут такие последствия. С Соломоном именно так и происходит. Происходит вот это, есть такие последствия. Кстати, поэтому, допустим, христианский рэпер, это не проблема, пока его сердце с Господом не будет, тогда это серьезная проблема. С христианским гангстером не очень понятно, потому что в принципе непонятно, как его сердце может быть с Богом. Вот граница, вот где она проходит. И Священное Писание его очень четко проводит, это разграничение. А что дальше? А дальше, когда сердце царя отделяется от Бога, начинается проблема в царстве. Царство Соломона после его смерти разделилось, да и при жизни Соломона, в последнее уже время, в последние годы жизни Соломона, и мы об этом сегодня будем читать, Бог хранил его только из-за Давида, из-за отца, да, Соломона. То есть из-за того обещания, которое Бог Давиду дал. Бог это повторит. Так вот, разделение, вот эта разбитость государства, раздробленность государства имела причину. И причина это была раздробленность сердца Соломона. Так бывает и сегодня. Это не уникальная вещь. И вот тут мы уже подходим напрямую к тому, с чего сегодня начали. Просто, если бы Библия просто говорила о том, что, ну, смотрите, вот Соломон взял себе жен чужестранных и коней разводил, тогда было бы непонятно. Ну и что? Я-то не могу, и я не буду этого делать. И зачем мне все это? Но когда мы с вами делаем следующий шаг, и мы замечаем и видим вот этот путь от того, что сделал Соломон, к разделению раздробленности его сердца, вот тогда мы понимаем смысл, и мы понимаем, в чем предупреждение этого отрывка и для нас с вами сегодня. Я напоминаю, что вы нам можете писать, и после того, как мы прочитаем Священное Писание, мы почитаем ваши комментарии также. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и будем слушать и читать вместе Священное Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, мы благодарим Тебя за то, что Ты с нами, за то, что Ты направляешь нас, ведешь нас. Мы молим Тебя, Боже, открывай нам истины Твоего Слова и, самое главное, изменяй наши сердца. Мы молим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья. 434-я встреча у нас с вами сегодня в нашем путешествии по страницам Библии. И мы возвращаемся к третьей книге Царств, 10 глава. Как мы уже заметили в прошлый раз, царство Соломона, царство израильское в зените. Но давайте не забывать, что по большому-то счету это, конечно, не царство Соломона, и до него не было царством Давида. Это Божие правление в Израиле, Божие правление через поставленных им людей. И вот если Божий человек перестает выполнять свое предназначение, если он перестает делать то, ради чего он стоит, ради чего он поставлен на свое место, тогда Бог разбирается с ним соответствующим образом. Кстати говоря, это одна из причин, и я бы сказал, главная причина того, что произойдет дальше. Пока Соломон наслаждается миром и процветанием царства. И очень важно, что в это время израильское государство становится Божьим свидетелем. Мы читали с вами про царицу Савскую, и, конечно, она пришла не просто в Израиль, она пришла к Богу Израиля. 10 глава, 23 стих. «Царь Соломон превосходил всех царей земли богатством и мудростью, и все цари на земле искали видеть Соломона, чтобы послушать мудрости его, которую вложил Бог в сердце его». Опять важнейшее уточнение, потому что если мы с вами просто говорим о том, какой хороший, какой мудрый Соломон, это значит, что мы не поняли главного. А главное тут как раз источник мудрости. И этот источник Бог. 25 стих. «И они подносили ему каждый от себя в дар сосуды серебряные и сосуды золотые, и одежды, и оружие, и благовония, и коней, и мулов каждый год». Вот во многом это изобилие, которое было в Израиле, поддерживалось еще и подарками. Я не думаю, что эти подарки были определяющими. Конечно, определяющей была здесь Божья воля. Но подарки, в общем, я думаю, были весьма важны. И при этом здесь же, в этих же стихах, мы видим первые тревожные звоночки. Подарки, 25 стих, а дальше 26 стих. «И набрал Соломон колесниц и всадников». Мы читали это уже в прошлый раз. Я просто напомню, что Соломон начинает делать то, что было конкретно запрещено. Вот нельзя было умножать колесницы. 28 стих. «Коней же царю Соломону приводили из Египта и из Кувы. Царские купцы покупали их из Кувы за деньги». Иными словами, он вкладывал богатство в лошадей. И я понимаю, что он был самым успешным царем того времени. Но вопрос, на что тратился его успех? На что тратилось его богатство? Понимаете, Господь дает нам возможность, зачастую, да, вот возможность процветания. Но когда приходит эта возможность, вместе с ней и вопрос, на что ты все это тратишь? Как ты все это используешь? А дальше самое серьезное. 11 глава, с 1 стиха. «И полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин, кроме дочери фараоновой, мавитянок, аммонитянок, идумеянок, седонянок, хитиянок, из тех народов, о которых Господь сказал сынам Израилевым: не входите к ним, и они пусть не входят к вам, чтобы они не склонили сердце вашего к своим богам. К ним прилепился Соломон любовью». Я напомню, что Соломон вырос во дворце, его круг общения прежде всего был женский, он не прошел суровую воинскую школу Давида, вот то, что было у Давида, Соломон не проходил. И он начинает коллекционировать. Я скажу так, есть люди, которые коллекционируют машинки, модели. Есть люди, которые коллекционируют самые настоящие машины, не модели. А вот Соломон коллекционирует жен. И при этом он нарушает совершенно четко открытую ему, известную ему Божью волю. Кстати, второй стих указывает еще вот на что. Мотивом Соломона все-таки была не та настоящая любовь, о которой говорит Господь. Но потому что Божья любовь до такого не доведет. Да, Божья любовь, она и по воле Божьей устроена. Мотива у Соломона было два. Во-первых, это секс, это половая привлекательность. Вот он полюбил, сердце его прилепилось. Это одна история. Вторая история — это политические мотивы. Он пытался установить мирные отношения, или даже более того, породниться, потому что мирные отношения у него и так были, но он хотел еще более приблизиться, породниться с другими народами через жен. Я пропущу несколько стихов и сразу прочитаю 9. «И разгневался Господь на Соломона за то, что он уклонил сердце свое от Господа Бога Израилева, который 2 раза являлся ему, и заповедал ему, чтобы он не следовал иным богам, но он не исполнил того, что заповедал ему Господь Бог». Вот что произошло с Соломоном. Его сердце сначала прилепилось к чужим женщинам, потом это были политические союзы с другими народами, с которыми народ Божий не должен был быть в союзе. И, наконец, его сердце прилепляется к чужим богам. Вот это совершенно четкие такие шаги, которые происходят у каждого из нас, если мы в чем-то начинаем нарушать Божью волю. Мы, в конце концов, даже, возможно, этого и не замечая, придем к другим богам. А это, конечно же, уже не боги, это божества, придуманные людьми. И вот Божий разговор с Соломоном, 11 стих. «И сказал Господь Соломону, за то, что так у тебя делается, и ты не сохранил завета моего и уставов моих, которые я заповедал тебе, я отторгну от тебя царство и отдам его рабу твоему. Но в дни твои я не сделаю сего». А дальше ключевая фраза, ключевые слова, на которые я уже обращал внимание, еще раз обращаю. «Я не сделаю сего ради Давида, отца твоего. Из руки сына твоего исторгну его. И не все царство исторгну. Одно колено дам сыну твоему ради Давида, раба моего, и ради Иерусалима, который я избрал». Снова будет разделение, которое на самом деле уже намечалось. Вы помните начало второй книги царств, когда Давид как раз и объединяет Израиль. А разделение было очень простое. С одной стороны колено Иуды и колено Вениамина, с другой стороны оставшиеся 10 колен. Вот тут разделение будет ровно таким же. Кстати, Бог говорит: «Дам одно колено». Я думаю, одно колено — это колено Вениамина, сверх того колена Иуды, к которому царь и так принадлежит. То есть он получает колено Иуды, потому что он сам часть этого колена, плюс еще одно — это колено Вениамина. А теперь мы начинаем знакомиться с теми врагами, которых Бог воздвигает, и я подчеркиваю этот момент, их Бог воздвигает против Соломона. Я сделаю здесь выборочно, прочитаю выборочно, но я думаю, что вам есть смысл прочитать историю целиком. Пока 14 стих. «И воздвиг Господь противника на Соломона, Адера Идумеянина, из царского идумейского рода». Историю Адера прочитайте, пожалуйста, она интересна. Там тоже есть связь с Египтом, тем самым Египтом, с которым Соломон хотел бы породниться, в частности, через свою первую жену. То есть ничего у него, по большому счету, не получается здесь. Дальше еще один враг, еще один противник. 23 стих. «И воздвиг Бог против Соломона еще противника. Разона, сына Елеады, который убежал от государя своего Адраазара, царя Суфского». И вот такой Робин Гуд там получается. Он собирает вокруг себя партизанские отряды, если говорить современным языком. Но дальше главный противник, это 26 стих, «И Иероваам, сын Наватов, ефремлянин из Цареды, имя матери его вдовы, Церуа, раб Соломонов, поднял руку на царя». Вот Иероваам на самом деле во всей этой истории окажется главным, но без других противников история также невозможна, поэтому действительно прочитайте этот фрагмент, он будет весьма интересен. Но вернемся к Иеровоаму. Что произошло? Почему он поднял руку на царя? 27 стих и дальше объясняют это. И вот обстоятельства, по которому он поднял руку на царя. Соломон строил Мило, это город, помните, богатый город, подчинивал повреждения в городе Давида, отца своего. Иеровоам был человек мужественный. Соломон, заметив, что этот молодой человек умеет делать дело, поставил его смотрителем над оброчными из дома Иосифова. В то время случилось Иеровоаму выйти из Иерусалима, и встретил его на дороге пророк Ахия, силамлянин, и на нем была новая одежда. На поле их было только двое. И взял Ахия новую одежду, которая была на нем, и разодрал ее на 12 частей. И сказал Иеровоаму: «Возьми себе 10 частей, ибо так говорит Господь Бог Израилев: вот я исторгаю царство из руки Соломоновой и даю тебе 10 колен, а одно колено останется за ним ради раба моего Давида и ради города Иерусалима, который я избрал из всех колен Израилевых. Это за то, что они оставили меня и стали поклоняться Астарте, божеству Сидонскому, и Хамосу, богу Моавитскому, и Милхому, богу Аммонитскому, и не пошли путями моими, чтобы делать угодное пред очами моими и соблюдать уставы мои и заповеди мои, подобно Давиду, отцу его». Вот такая история. Значит, Иеровоам, молодой, я думаю, честолюбивый, я думаю, человек, у которого были определенные амбиции, и он понимал, что он чего-то может, и Господь через пророка открывает ему вот такое будущее. 34 стих. «Я не беру всего царства из руки его, но я оставлю его владыкою на все дни жизни его ради Давида, раба моего, которого я избрал, который соблюдал заповеди мои и уставы мои. Но возьму царство из руки сына его и дам тебе из него 10 колен, а сыну его дам одно колено, дабы оставался светильник Давида, раба моего, во все дни пред лицом моим в городе Иерусалиме, который я избрал себе для пребывания там имени моего». Вот Божие установление. И к Иеровоаму на самом деле Бог обращается отчасти с тем же, что мы уже слышали раньше. 37 стих. «Тебя я избираю, и ты будешь владычествовать над всем, чего пожелает душа твоя, и будешь царем над Израилем. Если будешь соблюдать все, что я заповедую тебе, и будешь ходить путями моими, и делать угодное пред очами моими, соблюдая уставы мои и заповеди мои, как делал раб мой Давид, то я буду с тобою и устрою тебе дом твердый, как я устроил Давиду, и отдам тебе Израиля. И смирю я род Давидов за сие, но не на все дни». Вот Божие обещание. Кстати, Иеровоам не будет ходить Божьими путями.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Сороковой стих. «Соломон же хотел умертвить Иеровоама, но Иеровоам встал и убежал в Египет к Сусакиму, царю египетскому, и жил в Египте до смерти Соломоновой». Все очень нехорошо развивается в жизни Соломона. И кажется, что Бог от него отвернулся. На самом деле инициатива вот этого отворачивания была все-таки за Соломоном. 41 стих. «Прочие события Соломоновы, и все, что он делал, и мудрость его, описаны в книге «Дел Соломоновых». Времени царствования Соломонова в Иерусалиме над всем Израилем было 40 лет. И почил Соломон с отцами своими, и погребен был в городе Давида, отца своего. И воцарился вместо него сын его Роваам. Про Роваама еще будем говорить. Книга «Деяний Соломона» до нас не дошла. Господь решил, что ее не стоит сохранять в каноне. Правда, есть книга «Паралипоменон», которую мы с вами будем еще читать. Интересно, что в книгах «Паралипоменон» картинка жизни Соломона, как, собственно, и жизни Давида, показана с несколько иного ракурса. Библеисты говорят о том, что книги царств – это взгляд человеческий. Иными словами, мы видим царей и в их сильных сторонах, и в их слабых сторонах. А вот книга «Паралипоменон» говорит о том, как смотрит на этих царей Бог. И Давид, и Соломон были прощены Богом. Однако не забывайте, пожалуйста, о том, что во многом то, что получил Соломон, вот эти благословения, которые были даны Соломону, даны именно потому, что был завет Бога с Давидом. Вот это неоднократно повторяется. Это даже не потому, что Давид был такой хороший. Нет, в жизни Давида тоже были свои тяжелые моменты, были свои падения. И вы об этом помните. Но дело в том, что у Бога был завет с Давидом. И здесь очень многое определяется как раз верностью этому самому завету. Но переходим к 12 главе. И перед нами еще один очень дерзкий молодой человек. Зовут его Роваам, сын Соломона. И пошел Роваам в Сихем, ибо в Сихем пришли все израильтяне, чтобы воцарить его. И услышал о том Иеровоам, сын Наватов, когда находился еще в Египте, куда убежал от царя Соломона. И возвратился Иеровоам из Египта, и послали за ним, и призвали его. Тогда Иеровоам и все собрание израильтян пришли и говорили царю Роваму и сказали... Кстати, обращаю ваше внимание на то, что Иеровоам, который, в общем, уже понимает, он знает уже о следующих событиях, он знает, что Израиль разделится. Так вот, Иеровоам находится среди израильтян, которые скажут следующие вещи, вот следующие слова Роваму. То, что идет дальше, оно далеко не столь безобидно, как им кажется. 4 стих. Вот эти слова. «Отец твой наложил на нас тяжкое иго. Ты же облегчи нам жестокую работу отца твоего и тяжкое иго, которое он наложил на нас. И тогда мы будем служить тебе». Да, конечно, были серьезные налоги. И особенно к концу жизни Соломон действительно начинает все больше и больше любить вещи. Ну и на строительство, конечно, нужны были деньги, это все понятно. Да, Израиль страдал. Но я думаю, что страдание здесь явно преувеличено. Они бросают Роваму вызов. Так вот, у Роваама нет ни опыта, ни мудрости, которые были у Соломона. Роваам, по крайней мере, советуется, но дальше он не идет. 5 стих. «И сказал он им, пойдите, и через 3 дня опять придите ко мне». И пошел народ. Царь Роваам советовался со старцами, которые предстояли пред Соломоном, отцом его, при жизни его, и говорил, как посоветуете вы мне отвечать всему народу? Они говорили ему и сказали, если ты на сей день будешь слугою народу сему, и услужишь ему, и удовлетворишь им, и будешь говорить им ласково, то они будут твоими рабами на все дни. У Роваама на самом деле был замечательный политический шанс. Но чтобы воспользоваться этим шансом, он должен был послушать совет. 8 стих. Но он пренебрег совет старцев, что они советовали ему, и советовался с молодыми людьми, которые выросли вместе с ним и которые предстояли пред ним, и сказал им: «Что вы посоветуете мне отвечать народу сему, который говорил мне и сказал: облегчи иго, которое наложил на нас отец твой?» И опять-таки, я думаю, что Равоам не случайно обращается к молодым людям. Ему не понравился совет стариков. Дело в том, что зачастую молодые люди хотят показать, какие они крутые. Вот Равоам хочет показать свою крутость. Хочет показать, что он сейчас всех тут, понимаете, к ногтю приберет. Именно поэтому ему так нравится совет молодых. 10 стих. «И говорили ему молодые люди, которые выросли вместе с ним, и сказали: так скажи народу сему, который говорил тебе и сказал: отец твой наложил на нас тяжкое иго, ты же облегчи нас. Так скажи им: мой мизинец толще чресла отца моего. Итак, если отец мой обременял вас тяжким игом, то я увеличу иго ваше. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами». Ничего себе! Обратите, пожалуйста, внимание на то, что в 12 стихе снова упомянут Иеровоам. Да-да, вопрос 4 стиха был далеко не безобиден. И я думаю, что в подобной ситуации царь Соломон, получивший мудрость от Бога, смог бы распознать подвох. Равоам не смог. «И Равоам, и весь народ пришли к Равааму на третий день, как приказал царь, сказав: придите ко мне на третий день». Ну и вот царь буквально пересказывает слова этих своих молодых друзей, 15 стих, «и не послушал царь народа, ибо так суждено было Господом, чтобы исполнилось слово его, которое изрек Господь через Ахию Силамлянина, Иеровоаму, сыну Наватову». С одной стороны, это выбор людей. С другой стороны, это воля Божия. Да, израильское государство в этот момент разваливается. 16 стих. «И увидели все израильтяне, что царь не послушал их. И отвечал народ царю и сказал: какая нам часть в Давиде? Нет нам доли в сыне Исеевом. По шатрам своим, Израиль, теперь знай свой дом, Давид». И разошелся Израиль по шатрам своим. Только над сынами Израилевыми, жившими в городах Иудиных, царствовал Равоам. И вот начинается мятеж. 19 стих. «И отложился Израиль от дома Давидова до сего дня», то есть до дня написания этой книги, третьей книги царств. «Когда услышали все израильтяне, что Иеровоам возвратился из Египта, то послали и призвали его в собрание, и воцарили его над всеми израильтянами. За домом Давидовым не осталось никого, кроме колена Иудина и Вениаминова». Вот возвышение Иеровоама, вот очень быстрый мятеж, результат глупого решения Равоама, но при этом результат Божьего действия. То есть, с одной стороны, есть человеческое решение, с другой стороны, действие Божие. 21 стих. «Равоам, прибыв в Иерусалим, собрал из всего дома Иудина и из колена Вениаминова 180 тысяч отборных воинов, дабы воевать с домом Израилевым для того, чтобы возвратить царство Равоаму, сыну Соломонову». Кстати, он не спрашивает Бога, воевать или нет. Вместо этого, 22 стих, «И было слово Божие к Самею, человеку Божию, и сказано: скажи Равоаму, сыну Соломонову,
царю Иудейскому, и всему дому Иудину, и Вениаминову, и прочему народу. Так говорит Господь, не ходите и не начинайте войну с братьями вашими, сынами Израилевыми. Возвратитесь каждый в дом свой, ибо от меня это было. И послушались они слова Господня и пошли назад по слову Господню. То есть все-таки восприимчивость к Божьему слову тут еще есть. Она еще сохранилась. Кстати, потом будет разделение на два царства, северное и южное. На севере при этом до 721 года, до нашей эры, то есть до пленения ассирийского, не будет ни одного благочестивого царя. На юге будут, но и их можно будет перечесть буквально на пальцах двух рук. 26 стих. «И говорил Иеровоам в сердце своем, царство может опять перейти к дому Давидову, если народ сей будет ходить в Иерусалим для жертвоприношения в доме Господнем, то сердце народа сего обратится к государю своему, к Иеровоаму, царю иудейскому. И убьют они меня, и возвратятся к Иеровоаму, царю иудейскому». И, посоветовавшись, царь сделал двух золотых тельцов и сказал народу, «Не нужно вам ходить в Иерусалим. Вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли египетской». Знаете, против кого идет Иеровоам? Он идет уже не против царя. Он идет против Бога. И вот это указывает на его грядущее падение. В следующий раз продолжим. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Давайте почитаем комментарии. Пишет Алексей. На мой взгляд, у царя Соломона было все слишком уж гладко в жизни, что он начал отступать от Бога. Ведь мы начинаем сильно уповать на Бога, когда страдаем чаще всего. Бог посылает нам испытания довольно часто. А почему тогда у Соломона, спрашивает Алексей, все было нормально всю жизнь, только благодаря Божьему обещанию его отцу Давиду, и это, и не только это на самом деле, да, обещание отцу Давиду имеет действительно огромное значение. Тот замысел, который у Бога был. И особенно ветхозаветные времена. По поводу новозаветных тут можно спорить, тут можно обсуждать. Не будем мы здесь этого делать. У нас еще будет возможность в нашем цикле по страницам Библии, когда мы с вами вернемся к Новому Завиду. Новому Завету. Да, мы об этом поговорим обязательно. Но ветхозаветные времена, действительно, вот эта вот идея того, что родители благословляют, или Бог через родителей благословляет детей, оно действительно было очень важно. Но, кроме того, помните, пожалуйста, о том, что ведь было обещание Аврааму. И то, что происходит во времена Соломона, это еще попадает как раз под обещание, которое дал Бог в свое время Аврааму, Исааку, Иакову. Да, действительно, праведности, которую проявил Давид, во многом хватило и на его сына тоже. Известная история, когда родители верны Господу, так часто бывает, да, поколение родителей верны Господу, поколение детей, в общем-то, тоже верны, но уже немножко отступает. То есть, а дальше следующее поколение отступает еще больше. Это отступление происходит постепенно. Так оно было и здесь, в Священном Писании. Пишет нам Нурбол Жаркеев вопрос. Дух Святой может прийти и сказать, как тебя зовут? То есть, назвал именем иным. Да, нам будут даны иные имена, нам будут даны новые имена, которых никто не знает, и эти имена мы получим в вечности. Что же касается того, что может и не может Дух Святой, что Он может и не может сделать сейчас, понимаете, есть такие вещи, которые сделать можно, но зачем? В Священном Писании мы действительно читаем о том, как Иисус дает новые имена, и такое бывает, кстати, и сегодня. Я знаю лично людей, которые говорят о том, что ну, вот Бог мне помог стать другим человеком, вот у меня другое имя. Я общался с девушкой, которую звали Катя, она решила называться Кристиной, у нее были определенные ассоциации с ее именем, она стала христианкой, она стала реально другим человеком и хотела, чтобы ее осознавали другим человеком. Но, в конце концов, Он даст нам новые имена, и это будет. И, конечно же, Бог знает каждого из нас по имени. Тут Константин отвечает на это. Да, Он знает каждого из нас по имени, и имена наши записаны в книге жизни. Но не об этом был вопрос. Может ли Он просто взять и поменять имя? Вот о чем спрашивает слушатель. Но только зачем? Опять главный вопрос. А зачем? Я не знаю, к чему здесь относится этот вопрос, потому что тут дальше идет беседа. Я думаю, что мы эту беседу сейчас оставим, а те, кто видел эти сообщения, смогут ответить. Пишет Александр, да, у Бога есть полнота силы сделать так, чтобы намерения совпали с результатами. Вы не можете и не сможете поверить в это, хотя и заявляете, что Бог всемогущ. И поэтому вам необходимо создать в вашем воображении, пишет, силу, равную Богу, чтобы вы могли объяснить, как и что может помешать божественной воле. И вот это уже чушь. От серьезного разговора мы очень плавно и незаметно переходим к чуши. Такая возможность всегда есть. Смотрите, что вы говорите. Вот просто послушайте внимательно. Создать в вашем воображении силу, равную Богу. Это невозможно. Если Бог создатель, в принципе создатель, то не может быть создана в воображении сила, равная создателю. Это не увязывается одно с другим. Ну и в принципе говорить о том, что кто-то еще равен Богу, если это Бог, тогда невозможно. Это невозможно. Более того, Бог ведь не сила, Бог — личность. Сила, равная Богу, само это высказывание уже противоречит сути вопроса, потому что вы сравниваете две вещи. Это тоже, что сравнивать апельсины с табуретками. Вы сравниваете силу и личность. Это принципиально разные понятия. Поэтому здесь можно очень легко дофилософствоваться и прийти в ошибку. Осторожно. Касательно примера с гангстером, пишет Андрей. Разве не любая политическая власть связана с кровью на руках? Что же теперь? Никто из политиков не может быть христианином? По-моему, в Норвегии у власти христиане, которые боятся Бога и так далее. Почему гангстера нужно как-то отделять от остальной власти? Интересное место, пишет дальше Андрей, где строил храм Соломон. Второе Паралипомена, 3 глава, 1 стих. Мы будем читать это со временем. «И начал Соломон строить дом Господень в Иерусалиме на горе Мориа, которая указана была Давиду, отцу его, на месте, которое приготовил Давид, на гумне» и так далее. Давайте мы с вами к этому вернемся несколько позже. Там действительно есть интересный вопрос. Вопрос о месте расположения храма. Мы затронули этот вопрос в наших беседах уже, но я думаю, что мы к этому вопросу еще вернемся, когда дойдем до книги Паралипомена. Пока же по поводу власти, гангстерства. Мне кажется, Андрей, что вы в одну кучу складываете несколько разных понятий. Гангстер — это не представитель власти. Вот никак не представитель власти. Гангстер — это бандит. Это, в принципе, бандит. Если вы считаете, что любая власть гангстерская, то с точки зрения Священного Писания должен вас разочаровать. Господь ставит власть. Более того, Господь дает власти определенные полномочия. Представитель власти, как читаем у апостола Павла в послании к Римлянам, не напрасно носит меч. Дальше возникает вопрос, как власть пользуется этими полномочиями. Но это не дает нам возможность отрицать власть в принципе. Поэтому ставить власти гангстеров на одну доску — это примерно то же самое, что ну, вот просто путать понятия. Но вернемся к этому в следующий раз, уже завтра в эфире. А пока Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. По страницам Библии всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.